Он отключил этот телефон?
Да.
Так, ну хорошо, начнем. На прошлом занятии мы говорили о концепции, которую извинул Полонский, о новом году, 1 января, и он предложил это праздновать как день Адама, ссылаясь на Талмуд. Это разбиралось, собственно, не столько его концепция, сколько сам Талмуд. И было показано, что ссылка не аккуратная, мягко говоря, во всех смыслах. Более того, то, что говорит Талмуд, противоречит тому, что он сказал. Было сказано наоборот. Польза от занятия не столько такой дискуссии была, как мне кажется, а в том, что мы изучили материал. Вот сегодня мы будем двигаться в том же направлении, изучать материал, связанный с другим высказыванием Полонских. Значит, не его персональное, а он уже так идет в группе с женой. Причем, значит, база взята из интернета. Она высказывалась, но высказывания такие, которые, конечно же, он тоже разделяет, безусловно. Поэтому, когда я буду говорить... Вы говорите о множественном числе. Полонский. Плюс, там еще есть такой человек, который я тоже в прошлый раз упоминал, Эли Бар Яалум, который тоже, значит, он цитирует Танах в подтверждение вот этих высказываний.
Это на сайте Маханаим?
Нет, это в живом журнале. Ну, они из Маханаим, так сказать, там... Они еще больше, наверное, говорят, я не знаю. Но это берется из живого журнала. Так. Так вот, значит, о чем сегодня пойдет речь? Речь пойдет опять-таки вот о источниках. И мы увидим, что с источниками мало что общего, скорее наоборот. Дальше можно сказать так. Ну хорошо, есть источники, есть разные интерпретации. Может, можно проинтерпретировать, как они проинтерпретировали. Вот на это я буду показывать, как в тот раз, так и в этот, что нет. Конечно, источники допускают разные интерпретации, но не то, которое они давали. Как узнать, то это или не то. Ну, Тора ведь такая вещь неоднозначная. Возможно, действительно разные интерпретации. Можно дать 5 правильных интерпретаций, 5 неправильных. Как узнать, какая неправильная? Ну, если интерпретация противоречит тексту, текст про другое говорит, тогда мы можем признать, что это неправильная интерпретация. Вот и все. Критерий очень простой. Значит, вот по этой линии мы сейчас и пойдем. Значит, какой идеей Полонские выступили, помимо вот этого Нового года? Значит, идея про мицвот. Мицвот – это игра, в которую люди играют, и их смысл, разные смыслы есть, но основной смысл – это как бы сплотить людей, чтобы люди объединялись, чтобы евреи объединялись. Это хорошая идея, чтобы евреи объединялись, я не против. Вот. Но вот в этом суть мицвот. И главное – не в том, какую майку носят игроки команды. Команда – это вот объединение. Дальше они вступают в форме определенной, в майках. Я тот язык использую. А в том, какую именно игру играют. Игра – суть, а не майка, которая надета. Майка – это чтобы отличить одну команду от другой. Есть иудаизм, есть христианство, есть еще что-то. Разные движения, течения в мире. У каждого своя игра. И как отличить? Вот нужны так сказать, майки. У нас это мицвот. Не у другие правила игры, в других командах. В чем суть игры? Суть игры – это стремление к божественному. Вот такая концепция. Ну, значит, звучит по-новому, явно. И идут ссылки. Ссылки на Талмуд и на Танах. Ссылки на Танах привел как раз вот этот... Эли Бар Яалум. Так мы начнем с Танаха. Я, значит, еще раз хочу подчеркнуть для всех, кто слушает по компьютеру, нет. Главная цель не полемика с ними, а главная цель с ними изучение, то есть главная цель занятия изучение материала. Это интересный материал. Автоматически будет, так сказать, всплывать несоответствие. Но мы как бы должны как бы сейчас не спорить с ними, а изучать Тору, вот и все. Чем мы и займемся с большой радостью. Значит, приводится пасук из Таилим, подтверждающий вот эту идею. Так. Ага. Пасук такой. Таилим 51 номер. И пасук. Так. 18-19. Ибо ты не желаешь жертвы, чтобы я ее дал. И к сожалению, не благоволишь. Жертвы Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное и удрученное, Боже, ты не презришь. Значит, о чем здесь говорится? Акодыш Бороху не желает принимать жертвоприношение по какой-то причине, но что он примет, это дух сокрушенный, то есть то, что как бы внутри у человека. Звучит так, что в контексте этой идеи, которую Полонский выдвинули, что если человек внутренне не предан Всевышнему, не устремлен к нему, тогда то, что он делает, принято не будет. Сожжение жертвы не принимаются. Но здесь есть два момента, на которых мы остановимся. Один момент – это речь не идет про мицвот здесь. Речь идет про жертвоприношение, что подразумевается негласно, что можно провести параллель. Это вопрос, можно или нет. Это один момент. И второй момент, кто это говорит, эти слова. «Ибо ты не желаешь жертвы, чтоб я ее не дал». И чтоб я ее дал. Кто этот «я»? Это Давид Хамелах, царь Давид. Сказать, что царь Давид формально исполняет мицвот, или в момент жертвоприношения «я», у него дух как-то в другой стороне, несокрушенный, это не то, что натяжка, это просто неприемлемо. Уж кто-кто, но царь Давид, он был полностью устремлен к Творцу. От макушки до пальц ног, стопы. То есть интерпретировать этот пасук таким образом, как он был дан, просто невозможно. Никак. Но почему же все-таки тогда, если вот у Давид Хамелах было все в порядке с рух, с духом, почему его жертва не... Он говорит, что ты не примешь ее. Из-за чего? Есть какая-то причина. И вот здесь как раз царь Давид говорит, что бывают обстоятельства, в которые я попал, когда жертва не принимается, жертвоприношение не будет работать, не поможет. Можно подумать, что ну, человек сделал что-то плохое, жертва искупления или помолись, и так пойдет туда наверх. Нет, не так. То, чему здесь царь Давид учит, не всегда. При всем желании, как бы он ни раскаялся, какой бы дух сокрушенный не был, тем не менее, бывают обстоятельства, когда жертва не поможет. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что произошла эта история между ними и Батшева. Вот оказывается, в этой ситуации жертвоприношение не работает. И Радак объясняет, почему. Когда Корбан Хатас работает, жертва искупления работает, если авейра была сделана бешогой, по ошибке, то если это было сделано умышленно, с сознанием, тогда по еврейскому закону это не будет работать. И нельзя приносить даже жертву в этом случае. Здесь как раз тот самый случай. Он знал, так на что шел, это не то, чтобы ошибка была. Поэтому он не может принести, в всем желании не может принести. Он говорит, я принес, да ты не примешь. Что замена этому? Дух сокрушенный, молитва и так далее. Молитва, здесь молитва, здесь. Значит, вот по поводу этого как бы доказательства. Откроется. Теперь второй момент. На секунду, сейчас подойдете мне. Сюда? Закройте мне. Так. Мицвот. Значит, был вот второй момент, который мы сейчас остановимся. Можно ли перенести эту концепцию скорбан, значит, отношения на мицвот? Служение Творцу идет в разных, так сказать, аспектах. Есть аспект мицвот, есть аспект изучения Торы, жертвоприношения. Тоже мицвот, но это специальная, так сказать, группа мицвот. А что еще? Тфила, молитва. Вот разные, так сказать, способы служить Творцу. Майсим Тоим тоже хорошее дело. Каждый из них, значит, имеет свою специфику. И если заглянуть в Гемору Брахот, там сказано, что хохомим установили время молитвы как время жертвоприношения в храме. Утренняя и дневная молитва. В соответствии тому, как приносились вот эти ежедневные жертвы в храме утром и днем. Мы видим отсюда, что есть связь между молитвой и жертвоприношением. И дальше известно утверждение о том, что когда уже нет у нас этих жертвоприношений, храм разрушен, нет мизбеах, то молитва, она как бы замена в каком-то смысле. Это прослеживается связь между молитвой и жертвоприношениями, но не между мицвот и жертвоприношениями. Не между изучением Торы и жертвоприношением. Про это нигде не сказано. Это уже домысл того, кто вот привел эту параллель. Это уже он от себя сделал. В Торе нет таких, так сказать, идей. Более того, на самом деле, понимать суть мицвот и суть жертвоприношения и молитвы. Да, действительно увидишь, что между жертвоприношением и молитвой есть общее, а мицвот – это совсем другая история. В чем разница? И то, и мицвот, и жертвоприношение, и молитва, они направлены на тикун, на исправление творения. Но тикуним совершенно разные. Когда делали жертвоприношение, вот мы говорим про эти два корбан, скажем, есть жертвоприношение, которое исправляет грех, там другая история, просто убрать темноту, которая возникла в результате аверы, греха. Но жертвоприношения, которые, скажем, приносились утром и днем. Цель такая, как объясняют, значит, источники. Творение напоминает животное, бехейма. И так же, как животному надо пойти на водопой, так же и творение надо получить какое-то количество шефы из верхнего мира. И вот каждый день такое творение, внутренняя часть творения поднимается наверх, чтобы получить. Я, так сказать, очень лаконично не в деталях говорю, это в общем, общей концепции. Творение, верхняя часть творения поднимается наверх, чтобы получить это питание оттуда, потом спускается назад и передает это питание остальной части творения, то шефу. В этом назначение карбонот, жертвоприношение. Тфилы точно так же. Молитва преследует ту же самую цель. Есть другие аспекты тоже у молитвы, личные просьбы, но общая концепция тфила вот в эту, так сказать, схему укладывается, соответствует этой идее. Поэтому мы и говорим, что тфила – это замена в каком-то смысле корбан, что делают они то же самое в этом плане. Мицвот там по-другому. Мицвот – это определенный тикун, который происходит либо в человеке, либо, если он большого духовного роста, в творении уже в самом. Но это не то, что он получил и ушел назад. Вот животное, оно попило, вернулось на место, но снова надо идти через какое-то время, снова получать пищу. С мицвой не так. Это похоже на, скажем, человек сделал стул. Он сделал стул, этот стул стоит. Он будет утром, вечером, и на завтра, и на послезавтра стоять. Пока его не сломаешь, он так и будет стоять. Это совсем другого типа тикун. Поэтому параллель, как проводится между жертвоприношениями и мицвот, она не оправдана. Она не имеет основания по смыслу того и другого. Она недопустима. Так, Дальше был приведен другой источник, уже пророк Амос, где сказано следующее. «Ненавижу я, презираю праздники ваши, и не стану обонять жертвоприношений ваших, торжественных собраний. Ибо если вознесли мне всесожжения хлебные приношения ваши, то не будут они желанны мне, и не взгляну я на мирную жертву или откормленного скота вашего». И так далее. Здесь снова говорится про жертвоприношения. Здесь же это относится не к Довид ха-Мелех, а к народу Израиля. И Ха-Кодеш Борух Ху говорит, что я ненавижу ваши жертвоприношения. Даже если вы принесете прекрасный скот, откормленный, они приняты не будут. Хлебные приношения тоже не будут приняты. Опять мы видим эту концепцию о том, что по какой-то причине Ха-Кодеш Борух Ху не принимает жертвоприношения. Дальше вот опять-таки тут же возникает вопрос, ну какая причина, это интересно понять. Но дальше возникает опять вопрос, а как... Какое отношение имеет жертвоприношение к мицвот, которых толкуем? Можно сказать все, что раньше говорилось, плюс добавится. Если мы внимательно послушаем ухом, что говорится, то сказано, что не будут приниматься жертвоприношения в праздники. Суккот, Пейсах и так далее. Здесь не сказано про этих два карбонот, которые приносились утром и днем. Они это будут приниматься. Только идет речь о тех, которые приносятся в праздники. Если внимательно прочесть, нельзя сказать, что вот здесь сказано, что по какой-то причине Ха-Кодеш Борух Ху безразличен к мицвот, которые мы делаем, люди тогда делали. Прямо здесь написано, что к некоторым карбонот он, да, не примет, ненавидит их, а другие нет, он принимает. Сделано различие в самих жертвоприношениях. Как это можно пропустить? И делать обобщение на все мицвот сразу. Даже в жертвоприношениях уже сделано различие. Некоторые принимают, некоторые нет. Он знает, почему какие-то принимают, какие-то нет. Теперь, значит, выясним причину. Почему он вот вдруг испытывает ненависть к жертвоприношениям евреев? С чего? Здесь написано прямым текстом. Это был пасук 21, который мы читали. Здесь 1, 22. В 12 пасук определено, сказано, причина, указана она. Ибо знаю я, как многочисленны преступления ваши, это пешаим, пеша, и как тяжки грехи ваши, хатаим, хет-хет. Вы притесняете правого, берете взятку, извращаете во вратах суд бедняков. Вот в чем причина. Речь идет не о том, что люди как бы носили майку, а игру вели плохо. Речь идет о том, что они делали грехи, как бы сбросили с себя эту майку. Вот о чем идет речь. Это никак не является подтверждением того, о чем, значит, говорилась эта идея про игру, а майки здесь просто так. Потому что главная суть. Если люди идут против, делают аверот, нарушают мицвот, тогда, и этого еще, кстати, мало, что дальше сказано, извращается суд. Значит, обвинение в адрес от пророка идет в адрес судей. Они неправильно судили народ, брали взятки. Вот за такое, не просто без, так не было души устремления к Всевышнему, поэтому корбан не принимается. Совсем другая история здесь. Делали аверот, плюс судьи неправильно судили народ. Уже вообще с миссом никак не связано. И вот тогда наступает момент, когда он отказывается от определенной части жертвоприношений, которые в праздники приносятся. Дальше. Посмотрим чуть-чуть глубже. Что, значит, это вот пасук 21 был. А что перед этим прямо написано? Читаем пасук 20. «Халу йом ашем, ведь день Господен – это мрак, а не свет. И мрачен он, и нет в нем проблеска». Здесь говорится о том, день ашем, йом ашем, подразумевается, свет будет. Раз Ашем, и вот его день. Должен быть свет. Здесь говорится, нет, не будет света. Это день Ашем, когда Ашем в мире, но у вас мрак. И вот в таком, вот такой день настал. И когда вот такой день настанет, необычная ситуация, когда такой день настанет, вот тогда только он откажется. От чего? От праздника, от жертвоприношения в празднике. Вот о чем говорит новый пророк. произошло какое-то качество изменения вот тех грехов и неправильного суда. До поры до времени они были, и судьи судили неправильно. Тем не менее, жертвоприношения принимались даже в праздники. Но когда уже накопилось, дошло до критической какой-то точки, критическая масса образовалась, тогда сказано, вот наступил день, теперь все, закрыто. Вот о чем говорит пасук, о чем говорит Ной здесь, пророк. Это не является подтверждением никоим образом того, что эта идея Полонских. Никак. Начинаешь читать и смотри, что же здесь написано. Дальше ссылка на Талмуд. Значит, история получилась такая, что мне одна из слушательниц по компьютеру прислала послание, что вот, или по телефону, я же не помню, позвонила, может быть, даже, и сказала, что вот такое, так сказать, ссылка на Талмуд идет. Я говорю, в Талмуде такого быть не может. Чтобы в Талмуде было сказано, что назначение, главное значение мицвот — это объединять людей, такого не может быть. Пусть они укажут источник в Талмуде. Источник был прислан. Ну, оказался не Талмуд, а Мидраш. Ну, человек ошибся, отказ, ничего страшного в этом нет. Тоже источник, так сказать, заслуживает внимания, Мидраш, Мидраш Раба. Значит, мое мнение осталось неизменным, такого не может быть. Поэтому и они привели, значит, цитату из Мидраш. Я сказал, что напишите им, что это фальсификация. И тут произошла накладка. Женщина, жена Полонского, она думала, что я сказал фальсификацию про Мидраш Раба. И сказала, что вот ваш учитель, он так говорит про Мидраш Раба, что это фальсификация. Я не имел в виду Мидраш Раба, я имел в виду ее интерпретацию Мидраш Раба, фальсификация Мидраш. Перевод фальсификация. Ну, сейчас мы посмотрим в Мидраш Раба, что там написано. И, так сказать, вникнем. Будем изучать Мидраш. Так, значит, почему я сказал, что вот такого быть не может, что назначение миц объединять людей? В принципе, миц все-таки объединяет людей, это очевидно. Но я имел в виду, что Пахомим времен Геморы, Талмуда, Таноэм или Мидраш, они не могли такого говорить. У них не было вот этой концепции, что вот мицвот нужны для этого. Это не дерех, как бы хохмы вот на том уровне такие утверждения делать. Поэтому я моментально прореагировал. Это не может быть исключено. Это может появиться в газете в настоящее время или в какой-нибудь книге со ссылкой, может, на человека, который 200 лет назад жил, или, может, еще раньше. Но это не то время. Не время Мидраш. Там такого не может быть. Человек, который как бы знаком с Торой, он это не сможет пропустить такое, так сказать, такую оговорку, такую идею. Но скажет сразу ляпсус. Так вот мы сейчас посмотрим, и все-таки такое здесь доказательство. Вот сейчас мы дальше почитаем. И нет разницы для Хакодеш Боруху, производится ли шхита, то есть режет животного с горла или затылка, со спины. Мицвот даны для того, чтобы лыцарев, вот это слово я пока не перевожу, оно ключевое здесь, бахэм эсхабриот. Лыцарев это вот переведено было полонскими как объединять. Бриот это создание. Вот отсюда родилось это объяснение. Значит, слово, глагол цади рейшфей, оно имеет два значения. Одно значение очищать, имеется в виду от примеси, вот как выплавляют золото, серебро, металлы, их очищают. Это вот одно значение. Второе значение по словарю, если посмотреть, присоединить. На языке мидрошин используется только одно значение – очищать. Я специально проконсультировался с человеком, который специалист в мидрашах и в лингвистике. Однозначный ответ был, что мидраш не может использовать это слово в плане присоединить, объединить, очищать. Ну, Ну, в конце концов, ну ладно, человек, так сказать, не знаком со всеми мидрашами, а понять, что по-лонские они, так сказать, не уловили этот момент, а пошли просто за переводом в словаре, и затем, как они хотели интерпретировать это, получить подтверждение. Но сейчас будет доказательство того, объяснение того, что присоединение, объединение здесь просто немыслимо. Вот так именно сделать. Что он должен посмотреть контекст. Из контекста будет ясно, что никакого присоединения здесь нет, а только очищение. Смотрите. Мидраш приводит пасук. Пасук из Таилим. Сейчас мы прочтем сам пасук. Бог целостен, его Бог целостен, его путь. Сказание Господне без примеси. Щит он для всех, кто в нем укрытие обретает. Что эти слова о том, что Имрет Ашем Цируфо, слова сказания его без примеси, Цируфо, вот это здесь он глагол, Мидраш привел. В контексте этого пасука никак нельзя сказать, что слова Ашем присоединить. Слова Ашем чисты, цельны, правда. В том смысле, что они очищены от примесей. От примесей неправды, лжи. Вот что здесь имеется в виду. Никак по-другому не проинтерпретировать. И прямо вслед за этим пасук приводится высказывание, читаю Мидраш, Рав Омар, Рав сказал. И вот дальше то, что Рав Омар, ло нит но мицвоет, эла лыцарыф, лыцров, на самом деле правильно читать, что то есть в Мидраш нет огласовки, нет никудот. Но в контексте того, что было, никак не скажешь лыцарыф, лыцров, очищать. Бохэм эсхабриот, в них создание. Так. Что-то по поводу как бы доказательств из Мидраш, тут про другое речь идет. Теперь мы будем изучать уже этот Мидраш, оттолкнувшись от Алонских в прямом смысле, будем погрузимся в изучение Торы. И здесь мы видим интересные вещи. Есть Мидраш Танхума. Не Мидраш Рабы, который мы сейчас вот читали, а Мидраш Танхума. Там эта концепция разбирается более полно. Но то, что дальше будет говориться, вот основано на этом Мидраш. И он проясняет, это Парша Шминий, и главки 7 и 8 оттуда, из Мидраш Танхума. Так вот, Мидраш начинает там с объяснения концепции мицвот в целом. Это тоже касается вот того, что мы сейчас говорим, майки это или нечто более серьезное. Мидраш приводит интересную гематрию. Он приводит браху, Ашер Яцар, Эсхадом, как она идет? Ашер Яцар Адам Бехахмо, который сделал человека с хохмы, и он сделал там наковим, наковим, халулим, халулим. Наковим это отверстие на лице, как Аризал объясняет, халулим – это какие-то другие отверстия, внутренние полости, другие отверстия человека. Но Мидраш приводит гематрию этого слова халулим, и оно взято здесь два раза. Если посчитать гематрию этого слова, получится 124, и два раза вместе – это 248 по количеству мицвот положительных. Вот Мидраш и говорит, что здесь как бы говорится, что Хакодеш Бороху сделал человека бахохма, воро бахохмо, с хохмой. И в чем здесь хохма? Он связал человека с мицвот. Его как бы внутреннее устройство связано с мицвот. И выполнение мицвот, оно так влияет на вот внутреннюю структуру человека. Понимаете, если число 48 буквально или нет, это отдельный вопрос, сейчас не идем. Но как обозначение, вот это принятое обозначение. 248 органов, 248 мицвот положительных. Концепция такая, что человек был сделан бы целым муким, по образу и подобию Творца. И не только он, и творение тоже. И вот это число 613, оно ключевое, как к человеку, его внутреннему устройству, как так и к творению, так и к бытию самого Творца. Его бытие тоже есть 16 главных узлов, что ли. И мицвот, они, так сказать, не для объединения людей, как Хохомим учит, они учат по-другому. Ломоносовские тоже говорят, что вот есть другие значения, а объединение – это главное. У Хохомим объединение вообще не упоминается, даже как вспомогательное. Но говорится про совсем другие вещи, про устройство творения, Творца и человека. Вот откуда берутся мицвот, вот их смысл. Дальше, значит, Мидраш и Раба, и Мидраш Танхума говорит о том, что для Хакодеш Бороху не важны мицвот. Они важны для человека. Для него они не важны. Но эту идею мы, так сказать, должны проработать. Это не столь очевидно. Но, так, сейчас я помню. Ага. В этом Мидраш Танхума есть две вещи сказаны про мицвот. Одна вещь сказана, там перечисляется много мицвот разных совершенно плана. И дальше Мидраш спрашивает вопрос. Для чего столько много? Лама колпах. Интересный вопрос. Действительно, зачем даны 248 или там 613 мицвот? Мы как бы не задаемся этим вопросом обычно. Либо выполняем, либо нет, кто как. Вопрос, зачем столько много, в голову не приходит. Хохомим задали этот вопрос, почему? И дается ответ. Чтобы увеличить схар тоев для Исраил, для тех, кто хранят мицвот. Вот для чего. Увеличить схар тоев, награду. Ну, это объяснение, оно сразу принимается моментально. С другой стороны, есть, можно остановиться, не спешить и не листать страницу, а подумать. О чем здесь идет речь? Значит, ну, за одну мицву, условно говоря, скажем, полагается 1 килограмм схар награды. 613 мицву, значит, 613 килограммов получим награды. Это как бы самое простое, что может прийти человеку в голову. Тогда, у которого в голове еще есть извилины, он начнет думать, зачем столько много? За одну можно мицву дать не 1 килограмм, а сразу 613. И получишь эту награду, которую положено, только не надо прибегать к многообразию. Действительно вопрос. Зачем столько много мицвот? Значит, ответ такой. В чем награда, так сказать, за мицву? Ну, награда в этом мире получил деньги или там еще что-то. Вот тебе награда. А там нет денег уже. В чем награда? Идет шефа сверху. Питание для души. Душе тоже надо кушать, там будет. Вот ей дают питание шефу. Откуда она идет? От источника. И вот есть такая, как бы, трубочка, по которой Хакодеш Борух Ху посылает шефу от себя к нашаме, к душе человека. Там уже, наверху. И это есть концепция двикут, соединение с ним. Значит, что вот он близко, и я рядом с ним. Такого не было, нет и не будет никогда. Вот такая близость рядом, она исключена. Все идет через шефа. Двикут – это когда от него идет шефа к тебе. Вот это двикут. Так вот, когда говорится, что награда большая, чтобы увеличить награду, для этого и даны 248 мицвот. Это чтобы было 248 трубочек. Дальше идет на разновидность, как бы. Шефа одного плана, шефа другого, третьего. Каждая мицва дает свою шефу. Чтобы двойкут был полным, даны вот эти мицвот. Он своей хохмой отмерил, сколько должно быть. Аризал пишет, что пока человек не пройдет через все эти мицвот, он будет рождаться снова и снова. Пока не получит полный свой тикун. Тогда ему уже нет смысла приходить в этот мир больше. Это вот назначение концепции мицвот. Мидраш говорит, чтобы, так сказать, увеличить награду. Не в плане количества, а в плане, чтобы двойкут Хакодеш Бороху был полным. Для этого надо вот столько мицвот. Дальше, значит, Мидраш Танхума приводит вот эту же идею о том, что мицвы Хакодеш Бороху, неважно, со спины или с шеи происходит шхита, мицвы должны даны для того, чтобы Ицеров очищать создание, Риот в Исраил. И в контексте того Мидраша ясно, что речь о каком очищении идет речь. Потому что перед этим говорили, что мицвот связан с кошерностью пищи, с правилами шхиты. От того, вот, как соблюдаются эти правила, от этого будет зависеть очищение еврея. И дальше Мидраш говорит, что Хакодеш Боруху не важно, с какой стороны человек делает шхиту, мицвот даны для того, чтобы очищаться. Бриот, Вейсраил. Значит, тут здесь есть целый ряд вопросов. Один вопрос, скажем, начнем с одного вопроса. Вопрос важный очень. Есть пасук в Тейлим, который говорит: «Тену оз лэлуким» – «Дайте силу элуким». Пасук обращен к людям. Евреи, которые выполняют мицвот, могут увеличить силу Творца, могут убавить ее тоже. То есть мы, ему важно, что происходит здесь внизу. Как же Мидраш говорит о том, что ему не важно, как делает человек шхиту. Выполняет он шхиту или просто убивает животное. Ему должно быть важно, это общая концепция. Как понимать тогда Мидраш? Мы видим как бы противоречие между общей концепцией и словами Хахоми, в данном случае этого Мидраш. Общую концепцию менять не будем, надо как-то понять не буквально слова Мидраш, а что здесь имеется в виду. Это общее правило. Слова Мидраш надо понимать в подавляющем большинстве случаев не буквально. И там, где они понимаются буквально, там получаются ложные комментарии. А Кодыш Боргу важно, как бы, важно или нет, как были созданы мицвот. Что он сказал, вот шхиту надо делать так. А убивать животное, потом кушать, это уже нельзя. Это будет авейра. Он мог бы установить изначально по-другому. Шхиту делать не с горла, а, скажем, с затылка. Он все мог сделать. Но тогда это было бы другое творение. Потому что мы говорили, что это число 613, оно ключевое. К творению тоже, не только к нему и к человеку, к творению тоже. Если какое-то из мицвот изменить, заменить на другое, это значит заменить творение, вот и все. Законы творения станут иными в результате. Он мог установить изначально шхиту из затылка тоже, тогда было бы другое творение. Но после того, как он установил уже таким образом, творение, он сам и человек основан вот на этой концепции, на этой схеме 613, теперь уже никуда не денешься. Все это очень важно для него тоже, для Творца. Как мы делаем шхиту? Правильно или нет? Тогда почему же Мидраш говорит, что ему не важно? Вот это надо понять. Посмотрим внимательно, про что Мидраш здесь говорит. Он говорит про очищение человека. Будете есть некошерное, у вас будет тума внутри. Будете неправильно делать шхиту, если некошерное животное неправильно делать шхиту, у вас будет тума внутри. Тума. Вот в этом контексте надо понимать про него самого, что ему безразлично. Слова Мидраш такие, что ему все равно, а вам будет важно, а для вас это важно. И мы говорим здесь про нечистоту. Нечистота – это принесера. Пыхра. Так вот, он говорит здесь, что бы вы ни делали, ра меня не коснется. Я от этого свободен. Вот так надо понимать слова Мидраш. Ему безразлично в том смысле, что даже если мы будем делать авейрот хасвешолом, это нас запачкает, не его. Это определенное, так сказать, нововведение. Нам кажется, ну, конечно же, он не может запачкаться. Но с другой стороны, значит, сетра ахра, она сделана как нижняя часть творения. Самое-самое нижнее, что можно быть. Это там вотчина сетра ахра. И дальше пары оттуда поднимаются наверх, на первый этаж творения, из того подвала, на первый этаж творения, на второй и на третий. А дальше над этим третьим этажом уже существование Творца. Вот можно подумать, что эти пары, так сказать, влияние сетрах, оно идет так вверх-вверх и дойдет до четвертого этажа уже. И я могу сказать так, я читал Хумаш, там сказано, и у пророков много сказано, что будет время, когда какой-то Шборох изольет свою ярость, что он прогневается. Кас, гнев, это признак Коэхра. Это ясно. И вот мы читаем в Танах, что у Хакодыш Боруху есть гнев. Может быть, действительно, так сказать, в определенной части он может проявлять эту негативную силу в себе самом. Это простое прочтение текста. Нет. Говорит Мидраш, нет, этого не будет. коэхране, когда его не коснется, а если у него кас, это не связано с коэхра, это что-то другое. Это у человека здесь, когда гнев, это вот коэхра проявляется. А там нет, у него не так. Дальше, что мы ответили на этот вопрос, как, так сказать, не будет ли это противоречить концепции общей. Что получается? Конечно, ему важно, что здесь на Земле происходит. От этого зависит его сила. Что значит его сила? Если народ делает мицвот, тогда он может посылать шефа обильно в мир. И наоборот, наоборот, скудно. И вот сила его меряется его связью с землей, то есть с количеством этого шефа, силой этой шефа. Это остается. В то же время, что бы мы здесь ни делали, Ра Творца не коснется никоим образом. Вот таким образом противоречие снимается. Дальше здесь интересный момент есть. Различие между Мидраш Раба и Мидраш Танхума. Когда говорится в Мидраш Раба, здесь говорится, что мицвот даны для цров эсхабриот, очищать создания. А Мидраш Танхума говорит для цров эсхабриот в Исраэл, создание и евреев. Согласно Мидраш Раба, я читаю, ну, бриет, кто здесь бриет? Только делает мицвот, евреи. Очищать евреев, для этого мицвоты даны. Но когда я читаю Мидраш Танхума, я же так не могу сказать, что там сказано «бриот ви Исраэл». Кто такие бриот? Кто такие создания? Это же не евреи. Что про евреи отдельно сказано. Что здесь имеется в виду? Ну, может, так сказать, Мидраш, который приводит, человек может быть озадачен просто, непонятно, что имеется в виду? Что за бриот такие? Кто еще очищается от наших мицвот? Значит, на занятиях был цикл «Брахот», и на сайте они стоят, и там приводилась концепция Аризал, Зоэр тоже в комментарии Аризал, о том, что когда человек ест, то внутренняя часть как бы продукта может присоединяться к его нефеш. Это не всегда происходит. Это происходит у человека, который может извлечь, так сказать, внутреннюю часть продукта к себе. Надо определенной духовной силой уже обладать для этого. Но такое, значит, не то что допустимо, оно желаемо. Если человек ест что-то нечистое, тогда к нему присоединяется нечистое. Хочет он того или нет, оно присоединится. Большой силы души для этого не надо. Но если он ест, так сказать, чистое животное, или там хлеб, неважно что, тогда вот внутренняя часть продукта, если мы говорим о животном, то мясо, бык это был или кто-то еще, оно присоединяется к нефеш человека. И тем самым идет наверх, это алия, как бы возвышение для этого продукта. Вот в этом смысле он очищается. Он уходит как из своей низкой природы и получает более интересное, более высокое, значимое существование. Теперь эта часть существует же внутри человека. Она очистилась от того, что было, и пришло к тому, что выше него. Это возвышение, это очищение. Поэтому, когда Мидраш говорит «очищать создание я», вот это имеется в виду. Почему мы здесь и говорим про чистоту пищи. Про это идет речь. Дальше возникает вопрос, ну а зачем нам нужно, чтобы эта корова стала чистой? Какая нам разница? Для творения какой смысл в этом? В чем идея? Для чего вот так какой-то же Бог устроил, что вот этот процесс может иметь место? Ради животного? Навряд ли. Это как бы нельзя такую идею принять. Тогда для чего? Нижний мир есть проекция верхнего. Есть верхние корни всего. И вот за счет очищения вот этих нижних сущностей, душ, происходит очищение там наверху тоже. Нижний мир связан с верхним. И вот это уже важно. Речь идет об очищении творения, корней творения. Речь идет о функционировании творения, о балансе или дисбалансе творения. Вот для этого мицвот нужны. В этом есть объяснение на Мидраш. Бриет ви Исраэл. Пользу получаете не только вы, Исраэл, который является пнемию творения, но и оценю творение. Пробка, в которой мы живем, она тоже очищается за счет наших мицвот. А как механизм здесь наверху, внизу работает? Вот тем, что мы правильно, значит, следуем законам пищи. Мы как бы делаем наверху очищение в творении тем самым. Вот про что мидраш. Это для нас уже важно. Баланс в творении, там наверху или дисбаланс. Если дисбаланс, то вот начинаются здесь те катаклизмы, которые мы имеем в последний год-полтора, на которые, на занятиях я видел несколько раз уже. Наводнения, землетрясения, вулканы, снегопады, пожары, которых раньше не было в таком количестве. Откуда это? Откуда? Значит, наверху что-то не в порядке, вот и все. Последнее событие, что случилось, вот, так сказать, с птицами, с рыбами история, может, послышал. Летит стая птиц, и вдруг все падают вниз замертво. В Америке 3000 одновременно. Я видел сам ролик, показывали с News, с новостей, американские новости. И там ходил этот человек и собирал, значит, в мешок бросали, что у него заражение территории. А городок, на который это выпало, соседи говорили, интервью давали, что были изумлены и не понимали, что происходит. Это не только в Америке. Тысячи, 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 тысячи рыб. Там же в Америке. И в других местах тоже. И в Азии, и в Европе. Вот в Швеции недавно птицы попадали. Буквально на днях. Все в последние дни случается. Во всех частях. И в Южной Америке, и в Африке, и в Азии, в Австралии, всюду. От чего это? Ученые думают. Непонятно. Летит птица, сидит птица, на дереве вдруг падает мертвый. Ни одна, ни две, а тысячи. Сотни, десятки. Зависит от места. Они сначала объяснили это, как испугались фейерверка в Новый год. И упали замертво. Ну, послушайте, надо быть... No comments. Так. Так вот, от чего? Очередной катаклизм творения. А чего человек болеет? Ну, может быть, физическая болезнь вызвана тем, что подхватил заразу от другого, простудился. А может быть, и это тоже нередко, душа болеет и выражается в болезни тела, такое тоже известно. Очень возможно, падение птиц, ну, это точно не то, что возможно, наверняка это дисбаланс творения, очередной катаклизм какой-то. Какое-то вот объяснение пусть будет. Но есть все основания предположить, что что-то не в порядке внутри творения, духовной части творения. Отсюда все эти катаклизмы, все эти дисбалансы. И очень может быть, значит, я не знаю, и не вижу, что вот так оно и есть, может быть, что те безобразия, которые творятся сейчас с кашрутом у евреев, они одна из причин того, что происходит, что вот с этими птицами. Что непорядки с кашрутом, они приводят к тому, что верхние этажи, корни творения не становятся загрязненными. Дисбаланс возникает. Мы влияем на верхний мир тоже. Так, значит, это вот по поводу мидраш. До сих пор я, отталкиваясь от Полонских, изучал источники, изучали источники, и не касались идей. Сейчас немножко поговорим про сами идеи, которые они выдвинули. Вот сейчас я прочту выдержку из Полонской прямым текстом. Я слово-слово переписал. Заповеди – это же в основном от людей. Их интерпретация божественного. Дальше идет ей вопрос на интернете. Можно ли быть верующим и не соблюдать заповеди? Она отвечает. А что, все бывает. У нас народ интересный. И через строчку она отвечает следующее. На самом деле заповеди – это так, мелкая вещь. Я, конечно, их соблюдаю, но это же не главное. И для этих идей нет никаких источников. И Элибар Ялом, он не нашел в Танахе ничего такого. И ни в Талмуде, нигде, иначе он привел. Поэтому я свободен от комментария этого и не хочу вникать в эти идеи. Вся идея была пока, что источники не соответствуют их высказаниям. Здесь нет ссылки на источник, но так и нечего говорить. Тем не менее, не обсуждается идея, это кристально ясный человек, который знаком с системой. В частности, в сегодняшнем занятии было сказано о том, что такое мицвот, не мелкая вещь, не майка, нечто более существенное. Так вот, но мы сейчас про это говорить не будем. о самом, так и о движении, о направлении Полонского и подобных. Мне сказали, сам я не читал эту книгу, которую написал то ли 10, то ли 12 лет назад Полонский о том, о иудаизме и христианстве. И как мне сказали, там было показано, что это не друзья, мягко говоря.
Несовместимость двух миров.
Несовместимость двух миров, так она...
15 лет назад.
15 лет назад. А несколько лет назад, то есть через 10 лет после того, вышла переработка этой книги, новый вариант. И там уже оказалось, что есть пересечение. Миры уже совместимы.
Там не пересечение все-таки, там некая контекстная зависимость.
А?
Там не пересечение, там некая контекстная зависимость. Мы в контексте их, они в контексте нас, не более того.
Нет,
я читал эту книгу.
Там совместимость, извините.
Ну, спор у людей, которые сидят в зале, в комнате, я не читал. Во всяком случае, все согласны, вот я вижу по лицам, что он отступил от того, что говорил раньше. Это сомнений нет. На сколько градусов он повернул, на 90, или на 135, или на 180 все? Это вот дискуссия среди читающих. Но изменение произошло, это вне сомнений. И вот то, что жена сейчас пишет, это так. И то, что он с Новым годом выступил, значит, это все так, отступление есть. Так. Так вот, как реагировать на это направление? Реагировать можно по-разному. Первая реакция – это вступить в конфронтацию. Вступить в конфронтацию можно по-разному. Можно на уровне личном, на уровне, так сказать, человеческом, я имею в виду. Ты плохой, а я хороший. Ты не знаешь, а я знаю. Вот такое. Есть такой способ. Другой способ — на уровне концепции. То есть не входить в черты человека, а на уровне идей. Показывать, что вот те идеи ложные, а вот мои идеи правильные. Я этого не делал, я подчеркиваю, я не говорил, что это. Я просто говорил, что те идеи не соответствуют источникам. И говорят, правильные, нет, вот я просто не шел. Но есть способ показывать, что они неправильные. Показывать истинное место их Бога христианского, на самом деле, как там дело обстояло в реальности, все. И вот по этой линии идти. Это тоже, значит, один из способов конфронтации. Есть другой способ. Значит, как бы тоже конфронтация, но скрытая. Вот они выступают с определенными идеями. Есть другие идеи, идеи, так сказать, ну вот, скажем, которых мы придерживаемся. Эти идеи между собой сражаются. Они находятся в конфликте. И вот есть один способ ударить по врагу, ослабить его. Это раскритиковать. Что и было здесь. Я критиковал, показывал, что их идеи не имеют отношения в Торе, основания в Торе. Это один способ. Есть другой способ. Забыть про противника или врага. Каждый пусть выбирает свою терминологию, в данном случае, что ему больше нравится. И усилить себя, стать сильнее. Тогда, когда перетягиваешь канат один, вот канат, у тебя прибавляется сила. В первом способе, когда бьешь по него, его ослабляешь. И тоже к себе, так сказать, канат идет. А есть другой способ. Сам становишься сильнее и тянешь канат к себе. Это как раз то, что и было сделано здесь. Мы изучали Тору. В источниках становились сильнее. Автоматически там наверху происходит ослабление их лагеря. Чем мы сильнее, чем лучше мы понимаем Тору, тем у них, так сказать, позиция наверху слабее. Это другой способ. Дальше есть этот интересный момент. Откуда берется это, как бы, движение и им подобное? Есть пасук у пророка, который объясняет это явление. Мы сейчас, но прежде чем читать этот пасук, я сошлюсь на один телефонный звонок, который мы получили из Америки. И женщина говорила о том, что вот в Америке, кстати, эти сами люди тоже говорят про это. Это известная вещь. Появляется много-много людей среди христиан, которые положительно относятся к евреям. Пожертвования на Израиль делают и так сказать, идут с открытым лицом в сторону евреев. Это не то, что единичное явление, это массовое явление. Вот был вопрос, как к этому относиться, что это обозначает, откуда это, к чему это ведет. Так, вот сейчас мы посмотрим пророка. Знаете, так, сначала все-таки я произнес слова, откуда это берется, на мой взгляд, а потом посмотрим в пророк уже. Значит, вот эти движения, они говорят о том, что, ну, действительно, вот такое есть, посмотрите. И мы должны пойти им навстречу и нести им свет. Раз они к нам идут навстречу, мы должны идти навстречу. Звучит неплохо, на первый взгляд. Сначала надо подумать, откуда это идет. У пророков сказано такое, что в конце времен наступит время, когда Хакодеш Боруху изольет свою ярость на народы. Ярость – это уничтожение. Кровь польется, меч в крови будет. С другой стороны, у пророка сказано, что наступит время, когда народы придут с поклоном в Суккот и Иерушалаим. Отсюда мы видим, что и то будет. Будут народы, которые погибнут, а будут народы, которые выживут. Мы говорим сейчас про Гоим. И это не так, что вот просто раз в один день это и случится. Что если бы так, вот наступил день просветления общей на земле, если такой день наступит, просветление, тогда он у всех наступит. На некого убивать будет. Люди же все будут с просветленными головами и сердцами. Значит, речь идет до этого дня, что произойдет. До этого дня произойдет вот расслоение народов. На тех, которые ненавидят евреев и воюют против нас. И тех, которые, наоборот, повернулись к нам лицом. Это произойдет еще до конца, до прихода Мешиаха. И вот очень может быть, это гипотеза, есть вот какой-то, может быть, от этого это идет, от этой идеи. Я опять говорю, я ничего не доказываю здесь, а выдвигаю гипотезу лишь. Может, это массовый поворот христиан в сторону евреев говорит о том, что да, действительно, есть те души среди народов земли, которым суждено по созданию их душ выжить. Это предсказано пророком. Они смотрят на то, эти души, что говорит их религия, и то, что есть на самом деле. И не в последний год, а на протяжении сотен лет гонения евреев, походы, и сейчас полно всяких антисемитских высказываний, настроений среди и католиков, и православных. И ведь несоответствие. И в силу своей души поворачиваются. Что мы должны сделать в ответ? Но я бы сказал так. Существо из зверя превратилось в человека. Вот и все. В Торе написано, что есть избранный народ, Ам Исраэл. Они это поняли. То есть они стали нормальными людьми. А не теми, которые ниже нормальных людей. Я их назвал зверями. Вот и все, ничего больше. Это предусмотрено планом Творца, что такое произойдет. Какое наше движение в ответ на это? Нести свет им? Где это сказано? Полонский собирается нести свет, ему подобное. Для меня свет, который можно дать человеку, это не лампочка электрическая, это духовный свет, он в Торе. Если это не пустые, высокие, высокопарные слова, нести свет гоим. Что значит нести свет? Нести Тору. Она что, у Полонского? Мы видели, какая у него Тора? Там нет Торы. Там только диплом о Торе. Тора сама запрещает обучать гоим Торе. Семиц его достаточно с них. И все. Хочешь приблизиться, принимай гиюр. Ворота открыты. Если хочешь приблизиться, получи действительно свет Торы. Вот единственный способ. Нет концепции нести им свет Торы. А другого просто не существует. Откуда рождается вот такая, так сказать, ложная, на мой взгляд, вот эта концепция? Давайте прочтем, что написано у пророка. Это Ошея. Что он говорит так. Ишарим дарки Ашем. Пути Ашем прямые. И цадиким, и праведники пройдут вом, по них, по ним. Упышаим и кашлу вом. А решаим, то есть те, которые делают грехи, они споткнутся на них. на путях Ашем. Это очень интересный пасук. Очень интересный. Здесь говорится о том, что люди идут до какого-то пути вместе. Путь Ашем, он прямой, Ишар. И вот они до какого-то пути места идут вместе. Потом одни идут дальше цадиким, а решением не спотыкаются и не идут дальше. Почему они споткнулись? Здесь не сказано ничего про черты характера. Человек может быть добрым, может помогать другим. Разные хорошие вещи может делать. Но тем не менее, он может споткнуться и не пойти дальше по этому пути. От чего это зависит? Пеша. Грех. Аризал объясняет разницу, разницу между Пеша и Авон. И там это грех. Разница вот в чем, по его мнению. Авон – это когда человек идет против Роца Нашем из-за своей тайвы. Ему хочется поесть вот то-то, или хочется другое что-то сделать. И он это делает. Пеша – это когда человек идет против Роца Нашем не из-за того, что тело к этому двигает, а по другой причине. Он идет против идей Хакодеш Боруху, чтобы позлить его. Как можно позлить Хакодеш Боруху? Как он наверху, я здесь, человек здесь. Значит, Аризал говорит вот что, что и там, будь то Авон или Пеша, это следствие этого уменьшения шефа, который идет сверху. Но в случае Пеша, когда человек действительно идет против Акудаш Бороху не из-за своей тайвы, а из-за желания противопоставить, привести свою идею против идеи Торы, тогда убавление шефа становится полным. Она исчезает. На это указывает и слова, он говорит. Пеша и шефа те же самые буквы. Почему те же самые буквы? Одно шефа, источник питания. Другое – грех, который сокращает питание, против питания. Вот это общая концепция, которая есть. Как бы есть одна сущность, но к ней можно подойти с плюсом или с минусом. Плюс поддерживает эту сущность, а с минусом это уже ацитрахры, это уничтожение этой сущности. Вот пеш, оно уничтожает шефа полностью. Гораздо больше преступления перед Хакодеш Боруху, чем Авон. И перед человечеством тоже. Так вот здесь говорится про Пешаим, про Пеша. Они шли, и у них вот не из-за тайвы, они споткнулись, а по другой причине есть затемнение внутри. У всех людей есть затемнение внутри. Так ведь даже праведник, он и только таверу сделал, так пасук говорит. Но важно, какого типа затемнения. Есть затемнение, которое в характере, например, человек, он гневливый, или жадный, или еще что-то. А есть затемнение, которое поглубже, которое связано уже с душой, там, где начинается служение Творцу. Принятие его идеи или нет. Принятие идеи Торы или нет. Вот это уже Пеша, который здесь говорит Нови, пророк. И здесь интересный момент. Идут по пути и споткнулись на этом пути. Рок учит, что свойство пути не пропустить каждого. Почему они споткнулись? Путь такой. Споткнулись, бом, на пути, в нем. Это свойство пути. Аналогия. Адам был изгнан из Ганейден. И поставили ангелов на пути, чтобы не было возможности вернуться. А Зоэр говорит о том, что 500 лет и попадешь в Ганейден. Потрать 500 лет и попадешь туда. Как понимать 500 лет, мы обсуждали на занятиях. На сайте они есть. Начальник первый цикл. Но не всякий может пройти по этой дороге 500 лет. Некоторые, большинство людей, конечно, не пройдут туда. Заслонка поставлена. Так и здесь по аналогии. Путь Йошор, который Акодыш Боргу предложил людям, евреям, в то же время имеет особенность, что при нему не каждый может пройти. Тот, у кого пеша, у кого затемнение вот такого типа определенного, этот путь не позволит ему пройти. В этом причина этих отклонений. В этом причина поворота на 90 градусов, 135 или 180. Внутреннее затемнение, вот и все. На определенном уровне. Эти идеи, которые родились, они следствие внутреннего пути. Он споткнулся на этом пути и пошел другим путем. Уже. И пришел к своим новым идеям. И не он первый. Вспомним Рамбам, который мы изучали в последний раз. Что он говорит про христианство? Две стороны. С одной стороны, они так сказать, внедрили идеи Торы, мицвот, мешиех, концепцию в головы этих самых язычников. Это плюс. В то же самое время это были наши врагами. Они шли за Тору, они идут против Торы. Вот здесь похоже, очень похоже. Почему вот эти многие люди сейчас так сказать, в Америке обратились к христианству, вот, оставаясь христианами, в сторону евреев смотрят? Ну, с одной стороны, как говорилось уже, это как бы души такие, тот все пятое-десятое. Но есть еще один фактор. Реформисты есть в Америке, их очень много. Они влиятельные. И они вот зайдут за это сближение. Они как бы несут свой свет им. Это тоже влияет. Безусловно. То есть мы видим здесь, вот на этом примере, что с одной стороны, это уход с этого пути, как христиане. Но с другой стороны, есть положительный момент тоже. Что те души, которые могут повернуться, так же, как сам вот отвернулись от язычников, так выворачиваются сейчас в сторону евреев. Очень похоже. В этом плюс. Вот мы видим два, как это хохма, мудрость Творца. Как он создал творение? Он создал этот путь. Этот путь, либо ты пройдешь в него и будешь праведником, и дойдешь до конца, до Олам Хабо, либо ты сойдешь с него. Но даже в этом случае, когда ты сойдешь и будешь уже вредить своему народу, все равно будешь приносить пользу для своего народа. Это вот его, так сказать, рука, Яд Ашем. Это параллель между идеей с христианством, тем рам, который мы изучали, вот этими движениями, которые сейчас. Ну, хорошо. Значит, сейчас какие есть вопросы? Да, одно объявление. Мне сказали, что появились новые люди в компьютере, и я хочу сказать, что вышла книга М. Левуш «От явного к тайному». Это вот тот, который сейчас рассказывает это занятие. Это псевдоним М. Левуш. И книгу можно, информацию о книге получить на сайте. И, кстати, в книге вот это, те идеи, которые сегодня разбирались, некоторые из них затронуты там, разбирались более детально. Сейчас они просто были вскользь упомянуты. Так что желающие могут приобрести. Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы.
Ну? Те, кто в компьютере писал свои вопросы, включите микрофон и задайте их вслух, потому что у меня на протяжении урока был сразу сбой компьютера, и все записи пропали. Поэтому спрашивайте.
Я сейчас прочитаю. Один вопрос есть, я прочитаю. Но ведь жертвоприношение в храме – это число 613 заповедей, то есть составляет часть от них и другого назначения. Алло.
Еще вопрос, я не понял вопроса. Еще раз, пожалуйста, в чем вопрос? Я просто не уловил.
Ведь жертвоприношение в храме входит в число 613 заповедей. То есть они составляют часть от них, хоть и другого назначения. Я имею в виду тут, наверное, связь с мицвотами, не знаю.
Так а в чем?
Да, если вы слышите, можете уточнить, если вас что-то.
Скажите вслух вопрос, потому что я не понял, в чем вопрос именно.
Янек, задайте ваш вопрос через микрофон. Включите и задайте.
Пока можно пойти за вопрос, если пока не
понимаете. Ну так, пожалуйста, давайте. Давайте.
Если позволите, один вопрос. Я слышал, что мужчина получает дополнительные благословения, ну, не знаю, на себя или на свою семью, это, собственно говоря, не суть вопроса, если он, ну, скажем, не бреется, ну, не бреется, отпускает бороду, вот, ну, вы поняли меня?
Я понял, я такого не слышал. Значит, что я могу сказать про бороду, что, значит, борода, она вещь, как бы, не только физическая, но и духовная тоже. Поэтому это может менять, так сказать, влиять на духовный мир человека, может влиять. Вот. Будет ли это благословение, нет, это уже, значит, я такого не слышал, и если влияет действительно, производит изменения внутри у него в духовное, тогда это уже, значит, вызовет какой-то отклик наверху тоже. Если нет, то нет. Вот так, я бы так сказал. Еще, пожалуйста, вопрос.
В зале учили сегодня о том, что нужно исполнить все 248 позитивных заповедей с тем, чтобы выйти из круга, как бы закончить тикун. Но сегодня, уже много лет, без храма, часть заповедей позитивных просто не дана к исполнению. И следовательно выходит, что до Машеха выйти из круга вообще невозможно.
Так, значит, резал в Сефер Гилгулим. Он, одна или две главы про то, как вот утрясти современность тем, что с теорией. Один из вопросов из того, что вы говорите. Там есть другие вопросы. Например, вопрос такой есть. Если человек, вот есть мицва в Торе, возвращение ворованного. А если он не воровал? Мицва есть дать гет жене. А если он не хочет разводиться, у них все как бы более или менее неплохо. И целый ряд, майка строится, ограда вокруг крыши. А у него, так сказать, нет дома. Целый серьезный вопрос идет и отвечает каждый раз. Про храм такой может быть ответ. Либо уже было рождение до, и человек выполнил эту мицву, мицву жертвоприношения, когда он был там раньше, либо это после того, как храм будет восстановлен, он снова сделает это. Так что это вопрос храма решается как раз очень просто. Надо не воровать ничего такого, разводиться, подождать еще, либо уже раньше было сделано.
А с разводом как?
С разводом. С разводом, там он такое дает объяснение. Есть концепция подселения души. Душа может подселиться к тому, который в стадии развода. И он пройдет через это, помогая, так сказать, человеку, который дает развод, у него будет своя часть в этой мицве. Это будет достаточно. Понимаешь, надо выполнить развод по, так, что значит, со всеми перипетиями этого, так сказать, процесса. Выполни мицву и все. Так, ладно, еще вопросы. Ну хорошо. Значит, я полагаю, что в следующий раз мы вернемся уже к теме «Он и она». У нас еще там есть что рассказать, а с Полонским мы кончили. Всего хорошего.
Спасибо всем.